и понесли просто дочку какой-то учительницы.
С лицом Наполеона, который понял, что Бородино пошло не так.
Не думаю вообще о школе.
Запись пошла. Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
Меня зовут Наташа Жданова.
В этом подкасте мы собираем аудиоистории в телеграм-канале «Запись пошла». Заходите и подписывайтесь. И собираем их на заданные темы. И сегодня у нас спецвыпуск. Мы решили к 1 сентября, которое 2 сентября, собрать истории людей о том, как они помнят свое первое 1 сентября. Господи, я запутался.
1-2 сентября.
Да, черт.
Я решила заняться эксплуатацией детского труда и записала своего сына Гришу, который в этом году идет в 1 класс. Он, правда, пока не представляет, что это будет, и отдыхает за городом, и пока еще с трудом представляет, что его ждет.
Привет, мам! Я расскажу, как у меня пройдет 1 сентября. Ну, 2 сентября, а не 1 сентября. Потому что 1 сентября приедут бабушка с дедушкой 1 сентября. А 2 сентября мы уже будем отмечать 2 сентября. То есть 1 сентября, но только 2 числа. Ну, я забылся, ладно, вот так. Ну, мы пойдем в школу, там сделаем один урок по 40 минут, наверное, или просто разойдемся. Я не знаю, что меня ждет в школе. Не думаю вообще о школе.
Ну, на самом деле, реально, это какая-то путаница ужасная.
1 сентября, которое 2 сентября.
Да.
А пока я вообще даже не думаю об этом. В общем, готовься, сынок.
Да-да-да. Наташа, как ты помнишь свой 1 сентября?
Я, в отличие от Гриши, переживала накануне 1 сентября и волновалась. Я помню, как мама сшила мне фартук, очень красивый, такого ни у кого не было. Он был шелковый, у меня была такая классная форма. Само 1 сентября был довольно грустным у меня, потому что, с одной стороны, не получилась косичка, которую мама мне старательно заплетала, но она не получалась симметричной второй косички, а меня это дико бесило, и я, мне кажется, с самого утра довела всю семью. Мама перезаплетала 10 тысяч раз эту косичку. Потом мне не хватило пары, когда выходили все из школы за руку, потому что я не ходила в детский сад, и все ребята были в целом знакомы, которые пришли в этот класс. Или они там были из одного двора, или они ходили вместе в одну группу в саду. И когда нужно было выходить на линейку в школьный двор, все как-то быстро так сгруппировались, стали парами, а я стою, смотрю по сторонам, понимаю, что никого больше нет, что же делать, что же делать. Ко мне подошла учительница и взяла меня за руку, мы пошли с ней первыми в этой колонии, но меня это, тогда я помню, совсем не обрадовало, потому что мне хотелось идти с кем-то из ребят. И третье воспоминание про 1 сентября, про первое 1 сентября, это то, что я была самой мелкой. У меня был рост 1,18 м. И сейчас, когда я вспоминаю свой первый класс, перед глазами фотография, где стою я между учительницей и между самым высоким мальчиком в классе.
Бедная.
А каким у тебя было первое 1 сентября?
Ой, у меня было, на самом деле, 2 сентября. Первых, потому что меня в 6 лет отправили в нулевой класс, как это тогда называлось, какая-то странная затея, вот. И я помню, что как-то это было... Я смутно помню, как это было, но я помню странное действие с старшеклассником и девочкой на плече. Я помню кучу людей. И самое грустное, на самом деле, во всем этом, то, что следующее время, которое я провел в этом нулевом классе, и, по-моему, я до конца так и не доучился, я почти каждый день там ревел, мне было плохо, мне не хотелось там находиться. При том, что у нас была очень крутая классная руководительница, и все было хорошо, но и она не понимала, что происходит, потому что, типа, вроде все нормально, а я сижу реву. Вот, и, в общем, мне в нулевом классе что-то не понравилось. Вот, а потом я уже в 7 лет пошел в другую школу.
Ты досидел до конца нулевой класс или тебя забрали раньше?
Мне кажется, меня раньше забрали, вот. И потом мы переехали из этого района, и там я пошел уже в районную школу 1 сентября, и как-то это прошло уже нормально. То есть, в принципе, все было
уже не ревел.
Уже не ревел, да, уже было как-то в целом нормально.
У нас есть одна еще похожая история. Там, правда, не с нулевым классом связано, а с первым. Но поведение у Глеба было примерно таким же, как у тебя.
Когда я был в детском саду, я безумно его ненавидел и хотел пойти поскорее в школу. Мне казалось, что раз там есть перемены, то значит это круто. А еще больше, там есть каникулы, они регулярны, они как-то понятны по рассказам взрослых, понятно устроены, и поэтому мне очень-очень туда хотелось. Вот, но когда я пришел 1 сентября в школу, уже стоя на линейке, я понял, что что-то идет не так. И мне вообще не нравится происходящее. Мне не нравятся люди вокруг. Мне не нравится, что я должен участвовать в какой-то линейке, что меня кто-то должен чужой брать за руку. И значит, я в этом дурацком костюме, как он меня бесит. Еще мне дали дурацкие цветы, как они меня тоже бесят. В самый торжественный момент, когда первоклассники, самые первые, на глазах у всей школы, за руку с 11-классниками, заходят в здание. И я иду, у меня в руках цветы в одной руке, в другой руке у меня 11-классник, который меня ведет. Я иду, мы поднимаемся по лестнице, и в этот момент я понимаю, что все, вот порог школы, он прямо передо мной, если я его переступлю, пути назад нет, и надо срочно что-то делать. Я заплакал, бросил цветы, которые были у меня в руке, на землю, начал на них прыгать, топтать их, орать во весь голос одновременно, плача, что «я не хочу! Я не пойду! Отстаньте от меня! Уберите все это от меня!» И, в общем, я растоптал весь букет. Вот эта истерика, она длилась очень-очень долго. Всех увели уже. Уже вся школа ушла, а я все еще стоял около двери и отказывался заходить в здание школы. У меня до сих пор у родителей есть фотография, как когда меня все-таки привели в класс. Я сел за отдельную парту. Со мной села моя классная руководительница и со мной о чем-то там разговаривала. И я сижу, оперевшись о парту, с лицом Наполеона, который понял, что Бородино пошло не так.
В общем, ожидания и реальность, мне кажется. Ожидания и реальность не совпали.
Ну, представляешь, сколько эмоций в этом во всем. Вот 1 сентября для человека, который идет в первый класс, это что-то эпохальное вообще в жизни. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь сейчас кардинально изменится, ты себя чувствуешь взрослым, ты сейчас будешь ходить вот в школу с портфелем, учиться, и приходишь и видишь вот этих непонятных, странных людей, незнакомых, с которыми, может быть, не очень приятно общаться, и нужно себя ломать реально.
Берешь букет.
Глеб начал с того, что он сломал цветы.
Ну, в общем, грустно. Грустно, мне кажется. Грустно. Мне лично.
Ты серьезно?
Ну, конечно. Ну, грустно, когда ты так чего-то ждешь, а оно вообще другое.
Ну, мне кажется, просто изменения в жизни, они часто довольно болезненные штуки, особенно когда это какие-то важные изменения, там, переезд в какую-то другую страну, изменения, не знаю, там, развод, еще что-то. Вот мне кажется, такого масштаба для ребенка события, что он идет в школу, у него была одна жизнь, и он понимает, что сейчас она совершенно другая будет. И
да,
он...
потом ты узнаешь, на сколько это лет еще. Не то, что там, типа, вот сходил на 1 сентября, поучился недельку и обратно. А это, типа, на 11 лет вперед, на 10.
Да, но сейчас это звучит, знаешь, не очень трагично.
Мне это звучит ужасно трагично.
Да, у тебя было ужасно все в школе?
Ну, не то, что
ты мучился?
Ужасно. Ну, просто это, ну, короче, если бы меня сейчас спросить, ну, я бы не хотел вернуться в школу, да. Ну, там было как-то, ну, сейчас веселее гораздо.
Ни о чем.
Ну, да.
Ну, такое, блин, просиживание.
11 лет. Блин, сколько?
10.
10. А с моим нулевым классом это вообще 11. В общем, школа сакс.
Есть еще одна история про ожидание и реальность, про то, как человек готовился. Наташа нам прислала эту историю. Она готовилась все лето к своему 1 сентября.
Но что-то пошло не так.
Существует такая традиция, устоявшаяся во многих заведениях, что 11-классник на торжественной линейке несет первоклассницу, и девочка звенит в колокольчик. Я не знаю, почему, возможно, кто-то шепнул в конце учебного года моей маме или брату, что он должен будет нести меня 1 сентября, потому что он перешел в 11 класс. То есть он 11-классник, а я первоклассница. И вот все лето мы репетировали. Брату было не очень легко, потому что девочка, я была рослая. Я класса до 5 или до 6 вообще была выше всех на голову в классе. И каково было мое удивление, когда 1 сентября ко мне брат не подошел, и вообще мы никак не были задействованы и понесли просто дочку какой-то учительницы. Я была расстроена, и никто толком не объяснил, почему сложилось именно так.
Вот эта история Она меня опечалила даже сильнее, чем моя собственная, когда мне не хватило пары. Мне кажется, нет ничего трагичнее вот Наташиной истории.
А я не понимаю, как выбирают этих девочек и этих мальчиков? Это кумовство какое-то или что это?
Слушай,
это сын директора школы?
Наверное, существует где-то какое-то кумовство. У нас было как?
Внучка мэра?
У нас прошло родительское собрание незадолго до 1 сентября, которое 2 сентября.
У вас, в смысле, у вас
я
сейчас...
Я же мать первоклассника.
Да.
И учительница задала вопрос. Так, у кого самая маленькая девочка? Меньше всех весит и самый маленький рост. Одиннадцатикласснику тяжело будет нести крупного ребенка.
Если бы такое родительское собрание проводили в твое время, когда ты вошла в первый класс, то выбрали бы тебя, судя по тому, что ты сказала.
Но меня не несли, да. Ну, не знаю, как так получилось. Может быть, на собрании моя мама не подняла руку и пожалела меня. Может быть, она боялась, что меня уронят.
Мне, кстати, интересно, это меняет как-то психологию ребенка? Ну, то есть вот это же какой-то социальный показатель, что ты та самая школьница, которая звенела в колокольчик.
Ну, мне кажется, что круто быть школьницей, которая звенит в колокольчик. Хотя странная традиция сажать на плечо. Почему нельзя провести, просто взять за руку?
Не видно, там все стоят же, как бы обычно. Мне кажется, из-за этого. А получается, что, значит, девочку берут самую маленькую в классе, а мальчик самого высокого, видимо.
Или самого крупного, или самого накачанного.
Самым большим плечом.
Да.
В общем, короче, я недоволен системой, и должны быть выборы, я считаю. И все должно быть честно, никакого кумовства.
А ты знаешь, что из-за выборов, кстати, которые пройдут в Мосгордуму, формат линеек во многих московских школах изменили?
Как?
У нас, например, в школе не будет праздника на улице, во дворе, такой полноценной большой линейки.
Что, ФСОшники будут праздновать?
Нет, там ФСОшников не будет, просто есть разные версии, не очень понятно, что там заявляет департамент образования, что типа разослали в школы рекомендации в целях безопасности не проводить линейки во дворах школ. Но при этом как бы люди-то все равно придут, и какая разница, где они находятся, они там 15 минут постоят или там полчаса они стоят, я не очень понимаю эту логику. Несколько родителей рассказали мне еще такую версию, что территории школ украшают к выборам, и параллельно с ними будет какой-то фестиваль очередной проводиться, и чтобы, видимо, школьники и их родители все это не разнесли, их решили...
Лишить
двора, да, и линейки не проводить такие обычные. 15 минут это называется собрание в школьном дворе, когда там встречаются класс, и потом вместе с учителем дети идут в актовый зал. У нас это так. И я знаю, что во многих школах в этом году это так.
Возмутительно.
И еще одна возмутительная вещь. 2 сентября у многих школьников в нашей школе, у первоклассников еще нет, но у ребят постарше уже начинаются уроки. Мне... Подруга рассказала, что у ее старших детей 7 уроков 2 сентября. То есть дети приходят, ну, там, на праздник, и им потом фигачат 7 уроков, прикинь. Они не пойдут ни погулять с друзьями, ни куда-нибудь в Макдональдс, ни, не знаю, в какое-то кафе. Обычная такая история, что после линейки все идут тусить с друзьями. Давайте послушаем, как тусили в 90-е.
Меня зовут Соня, я ведущая подкаста «Она тоже шутит». Я пошла в школу в 96-м году, и вот совпадение, 1 сентября того года в Самаре открылся первый Макдональдс, и рядом с ним первое кафе «Баскин-Робинс». Мама взяла меня и еще нескольких моих первоклассных подруг, и мы поехали есть первый бургер в моей жизни. Когда мы приехали после линейки к Макдональдсу, то поняли, что сегодня мы туда точно не зайдем. Очередь размещалась на всю улицу вокруг Макдональдса. Ну, просто было невозможно дождаться своей там картошки фри. Поэтому мы пошли в Баскин-Робинс. Я взяла там 3 шарика мороженого, выбирала по степени экзотичности названия. Как сейчас помню, я взяла маракуйю, там что-то типа манго и какую-нибудь папайю. Ну, в общем, вот все слова, которые я максимум слышала в рекламах йогурта, но никогда в жизни, конечно, не видела до этого ни сами фрукты, ни, в общем, пробовала их вкус. Ни один шарик я доесть так и не смогла. Разочаровалась ужасно и в Макдональдсе, и в Баскин-Робинсе. Вот, я до сих пор не люблю фастфуд, но мороженое из Баскин-Робинс все-таки полюбила. Правда, не экзотичное, а всего лишь фисташковое.
Я была в магазине, покупала ребенку какие-то принадлежности к школе, купила пенал. Он фанат футбола, и там с футбольной атрибутикой пенал. И я ждала, когда же он приедет там с дачи, я покажу ему этот пенал. И сейчас он восхитится, посмотрел: о, мам, спасибо, да, ну положи там, я сейчас занят. Такая: угу, понятно.
Как же я мечтала о пенале в школе. И он, когда у меня появился, это было абсолютное счастье. Вот те пеналы, которые... у меня он был двухстворчатый, то есть там было две молнии, и там были вот эти вот для карандашей и ручек такие специальные резиночки. И тогда это казалось каким-то абсолютным богатством. А сейчас я, как бы, их можно купить 50 штук в магазине, и это дешево и вообще.
Пеналы, еще мне вспоминаются ручки гелевые, первые тогда появились, и такие карандаши с выпадающим стержнем. Там как...
Нет, карандаши другие еще были, я помню, не механические, как ты говоришь, с выпадающим стержнем, а были такие карандаши с насадками карандашами. То есть ты типа...
Да, я их имею в виду. Да.
Они же, да? Да? То есть там такие были... Такие чпоньк штуки, которые составляли большой карандаш.
Да, но у меня с этими карандашами тоже связана грустная история. На 8 марта мне подарил мальчик, который сидел со мной за одной партой, Сашка Ягов, подарил такой карандаш. И все. Карандаш и все, понимаешь?
То есть... Аж чего ты ждала?
Ну, на 8 марта просто всем дарили какие-то подарки, там, маленьких кукол, какие-то...
Посмотреть на нее. Карандаш.
А мне подарили простой карандаш. Да, это был необычный карандаш, но я помню, что я просто на перемене ревела ужасно.
Какой ужас.
Ужас, да.
Ужас. Угу. Мне бы сейчас такой карандаш. Не, ну я тебе сочувствую.
Просто все ушли играть на заднюю парту, понимаешь, со своими куклами, а я осталась с карандашом.
Какой ужас. Бедная, бедная Наташа. Здесь перебивка звучит.
А еще в наших детских воспоминаниях все какое-то огромное.
Да.
Мы с тобой уже как-то говорили, что школьный двор, который казался каким-то полигоном, сейчас ты приходишь туда и видишь, что там просто лоскуток земли, и все.
Да, я, кстати, насчет 1 сентября своего, я помню, что это какое-то гигантское пространство. Не знаю, проспект Сахарова с 100 тысячами людей.
Огромными казались парты, там люди, цветы, все какое-то...
Старшеклассник с огромной... Девочка на плече и огромным гигантским колокольчиком.
Да, нам пришла одна такая история. Вова рассказывает.
Все это тогда казалось 1 сентября, когда я с огромным букетом гладиолусов, который был чуть ли не с меня ростом, в костюме, в жилетке, шел вместе с другими первоклассниками. Все казалось очень большим, огромным, коридоры казались широкими, как стадион, потолки казались высокими, и самое большое волнение было, когда после линейки, которую я почему-то не запомнил вообще никак, одиннадцатиклассники взяли нас под руки, по-моему, у меня была какая-то девушка, но лицо я опять же не запомнил, но она была раза в два выше меня, вот это единственное, что я запомнил точно. Повели нас они в наш первый класс, первый Б, и тогда даже кажущиеся сейчас маленькими и невместительными стулья и парты представлялись как такой некий трон, что-то такое прям супер.
Это ощущение пространства вообще абсолютно другое в детстве, и ощущение от того, что вот это взрослые люди, они гигантские какие-то, огромные великаны, вот, а ты маленький и школьник.
Да, можно вернуться и посмотреть, как это все выглядело, прийти в свою родную школу, увидеть там эти парты. Но повезло Льву, который прислал нам следующую историю. Его 1 сентября засняли на видеокамеру, и сейчас он может все детали посмотреть и вспомнить эту историю. Она у него не фрагментарная, как у многих из нас, она такая цельная и полная картина.
Я довольно хорошо помню свое самое первое 1 сентября, потому что этот день был практически полностью задокументирован на видеокамеру. И впоследствии это любили почему-то показывать гостям, и мне несколько раз в жизни пришлось посмотреть хронику этого дня. Но в целом я помню, что день этот был счастливый, что я очень сильно, конечно, волновался и хотел школьную форму, что я шел в нашу подмосковную школу по полностью перекопанной улице и боялся эту форму испачкать. В это время на улице проводили телефонную коммуникацию, и все было просто в каких-то колдобинах, рытвинах и траншеях. Затем все это довольно коротко прошло и закончилось. Была какая-то линейка, я обнаружил, что я попал в класс Б. Затем после какой-то не очень хорошо мне памятной собственно, школьной части, помню только, что подарили какую-то красивую книжку каждому первокласснику, мы отправились домой, где был накрыт по этому случаю стол, пришли гости, я продолжал позировать для видеокамеры и почему-то начал болтать какие-то несусветные глупости. Я, видимо, хотел запечатлеть на пленку уровень своего недюжинного интеллекта. Но довольно скоро в этом месте, когда это по-прежнему демонстрировали гостям, я начал выходить из комнаты. Вообще, со школы у меня были связаны самые радужные ожидания, которые утихли где-то классу к третьему и класса до 9-10, когда мне снова потребовалось стать социальным животным, в общем-то, и не пробуждались.
В общем, да, мне кажется, действительно повезло тем, чьи родители снимали 1 сентября, да и вообще какие-то события из жизни. Мне кажется, видео – это классный способ освежать свою память и как-то по-другому на все это смотреть. И мои родители тоже снимали мое 1 сентября. И мне тоже повезло, но мне не повезло самим собой, потому что когда мне было лет 15-16, я как-то решил ударно убраться в своей комнате и случайно выкинул кассету с записями 1 моего сентября.
Как жалко.
Ужасно. Это мне было так плохо. И сейчас я про это вспоминаю. И, к сожалению, эти записи утеряны.
А фотографии хотя бы остались?
Кажется, тоже нет. Вот. То есть ужасно обидно на самом деле. Вот. Простите меня, родители. Простите меня. Я. Сам прости меня, пожалуйста.
У меня было такое с компьютером. Там, правда, не было совсем ранних фотографий. Все хранилось на одном компе, на ноутбуке, одном из первых, и он сгорел. И все было утрачено.
Да, поэтому мы призываем всех, у кого есть видеозаписи, немедленно оцифруйте их и положите в разных местах, чтобы когда-нибудь к ним вернуться, потому что это очень-очень интересные съемки.
Можно еще распечатать как вариант. Я была недавно в гостях и видела, как люди вообще могут. Я такого не делала давно, какие-то, чтобы альбомы распечатывались. Вот люди съездили в отпуск, распечатали альбом. Там,
это, родился
ребенок.
Надежная.
Да, да, вот по старинке. Блокнотик. Я, кстати, пользуюсь блокнотом. И распечатка фотографий. Я нашла свою фотографию первого класса, покажу тебе.
Класс.
Ты увидишь эти кривые косички, 1,18 м.
Да, в общем, берегите эти кадры. Кажется, это очень ценная история.
И сейчас я предлагаю послушать последнюю историю, которая нам пришла. Она очень атмосферная и характерна для того времени, о котором многие из наших героев сегодня рассказывали. Это 90-е. Что такое там 90-е? Там появился МакДак, появились первые какие-то прикольные карандаши, ручки, пеналы, вещевые рынки. И это время сериалов. И вот 1 сентября и сериалы связались у нас в одну историю, которую нам рассказала Мария.
Так как меня зовут Маша, история связана именно с моим именем. Я пошла в школу 1 сентября 1993 года, и в моем классе, так уж оказалось, на тот момент, когда я заходила в класс, было только одно свободное место, только одна парта, где еще были места. Это была самая последняя парта, за которой сидел такой очень смешной мальчик. Я сначала не выяснил, как его зовут, но, в общем, это было единственное место. Мне сказали, садись к нему. Я к нему сажусь и выясняю, что его зовут Артур. И он сидит на последней парте тоже уже как бы не просто так, а потому что он, видимо, как-то изначально себя там весело вел в классе и решили его отсадить. Ну, и как бы, соответственно, я тоже оказалась в его компании. Я совершенно ни на что не рассчитывала, идя в первый класс, но уж я точно не могла предположить, что тот факт, что меня посадят рядом с ним, на некоторое время станет моей такой бедой, потому что с первого дня нас окрестили Артур и Мария. А дело в том, что в это время в стране все смотрели разные бразильские сериалы. Там был сериал «Просто Мария», был сериал «Богатые тоже плачут», и там везде были какие-то Артуры и Марии. И, в общем, с первого дня, когда я оказалась в школе, значит, я попала в какую-то такую хрестоматийную ситуацию, когда ты реально ничего не выбираешь, но на тебе уже ярлык, и вы уже Артур и Мария, и все уже шутят, как у вас там отношения, что там с вами происходит, как там у вас дела и так далее.
Только я не очень поняла, что это за сериал такой. Там был в то время сериал «Просто Мария», но возлюбленного звали. Я погуглила и обнаружила, естественно, никаких имен не помню, кроме имени самой Марии. Возлюбленного звали Хуан Карлос. Я провела такой факт-чекинг, но нет. И там был какой-то герой еще, Артур, один из поклонников Марии, говорит мне Википедия, вот, который сгорел заживо во время пожара на фабрике моделей Марии Лопес.
Ох, эти сюжеты. Короче, да, это был какой-то сериал. Какой-то сериал. Возможно, это вот была просто Мария. Возможно, что-то другое, потому что сериалы эти наводнили телевизор. Все смотрели эти мыльные оперы. Моя бабушка смотрела эти мыльные оперы. Другие бабушки смотрели эти мыльные оперы. И смешное слово «мыльные оперы» из 90-х.
А ты помнишь, как в школе цеплялись прозвища? Вот так в легкую. Вот 1 сентября, Артур и Мария, и все. Да. И это уже вот просто каленым железом не выжечь. Это вот так останется на много лет.
Да.
У тебя было какое-то прозвище в школе?
Ну, я был ребенком толстым, поэтому у меня было прозвище «Толстый».
Я носила очки, и меня звали очкариком. Вот. Очки еще были такие немножко несуразные, в роговой оправе, такие серо-розового какого-то цвета. И не такие модные, как сейчас. Сейчас даже дети в очках не стесняются совершенно, потому что они классно выглядят, и сейчас очки — это стильно. Тогда это было так себе. В общем, да, меня звали очкариком. Но у меня было и хорошее прозвище, я быстро бегала, и... Как раз вот с мальчиком, который самый высокий в классе, мы с ним примерно с одной скоростью бегали. Представляешь?
Да. В секунду времени делала бы столько
больше
шагов.
Больше движений, да. И у меня было прозвище «Ласточка». Мне оно нравилось, да.
Довольно неплохо. Лучше, чем «Толстый». А ты хотел бы вернуться в школу?
Пожалуй, нет. Мне кажется, что... Там много времени уходило просто на просиживание штанов, и гораздо больше пользы можно было бы получить из тех 10 лет, блин. Вот. Там есть какие-то эпизоды, которые мне нравятся. У меня были подруги, там были классные учителя. Учительница по русскому Ирина Вячеславовна. Я до сих пор ее вспоминаю самыми теплыми словами. Классная учительница, которая много дала, и необычные были уроки, не очень интересные. Но в целом мне было там скучно, и ходить туда было лень, вот. Потому что основная часть уроков и учителей — это было что-то такое вялое. Ну, отработать номер и все. И это, конечно, чувствовалось.
Мне тоже не хочется вернуться. Даже не потому, что меня называли толстым, а просто какое-то это время странное. И сейчас, на самом деле, появилось же много всяких школ разных совершенно. Какие-то вальдорфские, такие, сякие, Монтессори. И везде, в принципе, туда можно ходить. Есть частные школы. И возможно, мы изуродованы общеобразовательной нашей системой, и поэтому нам не хочется вернуться.
Я надеюсь, что мой сын Гриша не будет слушать этот подкаст. Я точно совершенно ему не покажу, чтобы не настраивать его на такой негативный лад.
Ну да.
Вот. А если вдруг услышишь, Гриш, на самом деле школа — это весело. Там у тебя будет много новых друзей. И, возможно, местами будет интересно.
И прозвище.
О, да.
В общем, это был подкаст «Запись пошла». Мы собираем истории людей в нашем телеграм-канале «Запись пошла». Подписывайтесь на него. Там мы будем анонсировать новые темы и собирать ваши аудиосообщения.
Есть еще и почта запись.пошла@gmail.com. Можете присылать свои аудиоистории туда. Ну а все анонсы предстоящих тем в нашем телеграм-канале. Всем пока.
Хорошего учебного года. Пока. Запись пошла.